Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия, то есть прежде чем погружаться в глубину нашего наследия, исследовать его, я прочитаю Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Это достаточно смелое заявление, притом тогда, когда говорит это Бог, то это клятвенное заявление и обетование, которое также относится и к нам. Потому что исполнение всего написанного во времени в отношении Сына Божьего относится также и к нам, при условии, если мы являемся органической причастностью тела Христова. А исполнение этого является практически первостепенной целью Бога, достижение которой предусматривает ежедневное и совместное сотрудничество Бога и человека. Что подчеркивает концепцию, что именно от человека будет зависеть, насколько он позволит Богу благотворить ему. И для такого совместного сотрудничества с Богом необходима молитва веры, без которой мы не можем угодить Богу. А молитва веры имеет право называться только та молитва, которая может отвечать требованиям времени и требованиям устава, означенного и сокрытого Богом в Писании. Ну и разумеется, чтобы творить такую молитву, согласно требованиям времени и устава, необходимо обладать мудростью свыше, которой наделяются исключительно только те святые, которые обладают достоинством учеников Господа, а их становится катастрофически мало. Так как, исходя из Писания, только своим ученикам через искусство молитвы Бог открывает тайну своих намерений и тайну своей божественной сути, которую Он как раз и заключил в знамениях времен и в установленных им же уставах. Именно одну из таких молитв Давида, отвечающую требованиям времени и устава, обращенную им в хвалебный псалом, мы по милости Бога как раз и обратили в предмет нашего исследования. Она записана в 143-м псалме. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». В Священном Писании как молитвы Давида, так и других авторов представлены как богодухновенное творчество, и запечатлены они с одной целью, как послание, как эталон – для подражания всем тем, кто призван наследовать спасение. А посему под приходом Давида к власти над своим народом мы в первую очередь будем рассматривать наш приход к власти над своим собственным плотским естеством. В данной части имеющегося молитвенного шедевра Святой Дух обозначил через Давида те сферы сотрудничества с Богом и те точки соприкосновения с Ним, благодаря которым Бог будет приводить нас к власти над нашим предназначением. И эти сферы или точки соприкосновения с Богом выражаются в возможностях Бога, сокрытых в Его именах. Сработая с которыми Давид в данной молитвенной песне выразил, кем для него является Бог, а следовательно и для нас. Или же, что сделал для него и для нас Бог, чтобы мы могли прийти к власти над желаниями плоти. А также, каким образом со своей стороны мы должны сработать с именами Бога, чтобы дать возможность Святому Духу привести нас к власти над нашим плотским естеством. И в данной молитвенной песне соработа Давида с возможностями Бога выражена в 10 именах Бога. «Господь – твердыня моя, Господь – научающий руки моей битве, Господь – научающий персты моей брани, Господь – милость моя, Господь – ограждение мое». «Господь – прибежище мое, Господь – избавитель мой, Господь – щит мой, Господь – упование мое, Господь подчиняет мне». Мы с вами, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже коснулись первых 7 имен и связанных с этими именами возможностей Бога и остановились на рассматривании 8-го. Это выбор и решение Давида – дать возможность Богу быть его щитом в исполнении своего предназначения. После своего грехопадения мы знаем, что человек всегда и во все времена нуждался в защите Бога, но в последние дни, когда вся преисподняя и все враждебные нам поднебесья активизируются и задействуют против нас весь арсенал амбиций, плотской натуры человека, роль этой защиты практически станет вопросом жизни и смерти. Давайте вспомним, что слово «щит» в отношениях Бога с человеком в Писании употребляется как «защитник» и как «живая защита», которая возводится Писанием в ранг и достоинство воинского оснащения. Ефесянам 6:16. «А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Согласно Писанию, назначение или цель такого щита – призванный Богом защищать нас от различного рода врагов в лице различного рода проклятий, произведенных грехом. Во-первых, это защита от гнева Божия. Во-вторых, это защита от обольщения лукавого. В-третьих, это защита от клеветнического и злого языка. В-четвертых, это защита от суетной, то есть греховной жизни, переданной нам от отцов. В-пятых, это защита от проклятия всевозможных болезней. В-шестых, это защита от проклятия унижающей нищеты. И в-седьмых, это защита от проклятия преждевременной смерти. Число дней твоих сделаю полным. Исходя из этого, все деяния Бога, связанные с защитой человека от имеющихся проклятий, являются щитом Божиим и призваны производиться Богом в соработе с человеком, в которой Писанием четко очерчены и обусловлены роли Бога и человека, в которых Бог служит для нас щитом только в роли нашего помощника, в то время как наша роль выражается в принятии правильных решений при исполнении Его воли. Псалом 117:7 – одно из многих мест данной мысли, подтверждающее данную мысль, что Бог помощник, то есть роль помощника у Него с нами, когда мы общаемся с Ним. «Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих». И на иврите слово «помощник» в данном месте Писания имеет тот же смысл, в котором заключена роль Евы, а именно стоять за Него, стоять вместе с Ним, стоять против Него. Несмотря на то, что Иисус является главою Церкви, Он, тем не менее, в Своих с ней взаимоотношениях берет на Себя роль помощника, а на Нее, то есть на нас, возлагает роль принимать решения, которые бы соответствовали воле Божией, которую Он будет помогать ей реализовывать и будет стоять как за нее, так и вместе с ней в реализации этих решений. При одном, конечно, условии, если эти решения будут совпадать с Его интересами, выраженными в воле Его Небесного Отца. Он сказал: «Пища моя есть творить волю пославшего Меня Отца». И если же наши решения не будут совпадать и соответствовать воле Небесного Отца, то Иисус, как наш помощник, обратится против нас. Мы с вами уже коснулись четырех результатов, по которым следует судить, что мы действительно сработаем защитой Бога. Это способность исполняться Святым Духом. Исполнение Святым Духом – это щит, который помогает нам избавляться от всякого рода проклятия. Способность уповать на Бога, способность радоваться в Боге и Богом, способность творить правду и освящаться. А посему сразу обратимся к рассматриванию результата пятого – это способность ходить в непорочности. Псалом 83:12. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ». То есть не лишает благоволения, благодати. «Сам по себе свет солнца является убийцей». И это достаточно всем известно. «И только благодаря щиту атмосферы, которая преломляет солнечные лучи смерти в лучи жизни, мы имеем в наличии такое многообразие жизни. Поэтому хождение в непорочности, обретаемое на условиях Бога, означенных в Писании, непорочность становится щитом, преломляющим гнев Божий в Его благоволение и исходящей от этого благоволения славы. Другими словами говоря, слава Бога, исходящая от благодати Божией, представляющая, согласно Писанию, образ ипостаси Бога, это смертоносные лучи, исходящие от солнца, которые благодаря нашему хождению в непорочности преломляются из смерти в жизнь. И вот один из примеров, в котором посредством непорочности лучи славы Божией были обращены из смерти в жизнь. Числа 16:41-48. «На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона, и говорила: «Вы умертвили народ Господень». И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания, и сказал Господь Моисею, говоря: «Отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои. И сказал Моисей Аарону: «Возьми кадильницу и положи в нее огня жертвенника, и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их. Ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ, стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. В этом благовонном курении Аарона отразились критерии непорочности, обратившие смертоносное для народа действие славы Божией в жизнь. То есть всегда, когда появлялась слава Божия, она появлялась всегда, когда почему-то народ бунтовал, восставал против Моисея, не соглашался с его правлением. То есть сам народ соглашался, но всегда находились помощники Моисея, то есть приближенные к нему, которые вдруг по каким-то причинам начинали претендовать на это же место и говорили, что Моисей действует неправильно, что у него есть какие-то намерения неправильные, что они точно такие же, как и он, и точно так же слушают Бога, и это не значит, что все должно исходить от него. И когда Моисей обращался к Богу за защитой, то являлась слава Господня, и начиналось поражение. В силу этого у нас с вами появляется необходимость более детально рассмотреть, во-первых, происхождение и характеристики непорочности, потому что именно непорочность Моисея и Аарона, которой они отразили гнев Божий, то есть они вот эти лучи славы Божией, когда явилась слава Господня, трансформировали для народа в жизнь. Далее просмотреть назначение непорочности, в-третьих, цену или плата за обретение непорочности, и затем посмотреть, какие результаты приходят во всех сферах, если человек имеет щит непорочности. Итак, вопрос первый: откуда происходят, кем и каким образом устанавливаются критерии непорочности, или какими характеристиками Писание наделяет достоинство непорочности? Дело в том, что в Писании слово «непорочность», согласно словарю Стронга, во всех случаях обладает следующими смысловыми оттенками. Это совершенство, полнота, цельность, страх Господен, благоговение пред именем Бога. Из сочетания данных смысловых оттенков можно сделать вывод, что достоинство непорочности – это совершенство и полнота, обретаемые в совести человека перед законодательством Бога, выраженное в отсутствии угрызения совести. Давайте прочтем такое местописание, каким образом человек может иметь вот эту цельность, страх вот этот, эту полноту и это совершенство. Каким образом несовершенный человек, генетически у которого в каждой стволовой клетке записан грех и программа греха и проклятия, каким образом он может в совести своей быть совершенным, то есть цельным? Евреям 9:1-14. «И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. За вторую же завесою была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета. А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище». Обратите внимание, святая святых – здесь называется как очистилище, то есть как оправдание, очистилище, которое очищает от греха, не прощает, а очищает, очистилище. О чем не нужно теперь говорить подробно, потому что, видимо, они прекрасно это понимали. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение. А вот во вторую однажды в году один только первосвященник. Не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего эти дары. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинией, нерукотворную, то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль не паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». То есть речь идет о том, что служение Старого Завета или в Старом Завете не могло сделать человека совершенным в своей совести. И поэтому непорочность, которую они получали, она не была совершенной, потому что нужно это было делать каждый год, и опять накапливались грехи, и опять накапливались, то есть прощение было, но они не могли пользоваться оправданием. Им нужно было снова ежегодно что-то делать. Здесь же Христос одним приношением, одним росчерком навсегда сделал совершенными приходящих к Нему в своей совести. То есть это совершенство будет у человека в его совести только при условии, если он примет оправдание на Божьих условиях. Таким образом, основным критерием непорочности является истина, заключенная в искупительной крови креста Христова. Однако, чтобы дать конкретное определение критериям непорочности, заключенной в искупительной крови креста Христова, необходимо рассмотреть, что Писание называет пороком. Потому что само по себе чистое животное, будь то овца или телец, при наличии на нем порока не может приноситься на жертвенники Господним и обретать благоволение Бога или служить щитом от смертоносных лучей Его палящего гнева. Чтобы обрести благоволение от Бога, жертва должна быть без порока. Это я читаю Левитам 22, 19, 21. «Из крупного скота, из овец и из коз. И если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет, или по усердию из крупного скота, или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней». Второзаконие 17, 1. Таких мест много, я взял только вот два места, Левитам, Второзаконие. «Не приноси в жертву Господу Богу твоему вола или овцы, на которой будет порок, или что-нибудь худое, ибо это мерзость для Господа Бога твоего». Обратите внимание, чистое животное, телец, овца или коза, если на ней есть хоть какой-то порок, и вы попытаетесь вот такую жертву принести с каким-либо пороком, написано, это мерзость в очах Бога. Это не то, что не заслонит от гнева, а вызовет гнев. Оно не может трансформировать. То есть мы знаем, что речь идет о молитве и о человеке, что эти жертвы, под этими жертвами подразумевался сам человек. Поэтому под животными, имеющими на себе порок, и приносящимися в жертву подразумеваются молитвы тех людей, которые ранее были непорочными, а затем обратились в нечестивых. А посему нечестивые – это вол или овца, но только паршивая, с коростой, с неразмерными членами или уродливая. Разумеется, что когда такой человек начинает молиться, то его молитва рассматривается Богом как мерзость и вызывает его гнев. Притча 15:8. «Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных, то есть непорочных, благоугодна Ему». Обратите внимание, притчи были написаны именно во времена закона, и Бог хотел показать народу, вот животное, которое имеет на себе порок, и когда оно приносится, это мерзость в моих очах. Точно так жертва вот таких людей Бог хотел показать, что несмотря на то, что вы мой народ, несмотря на то, что вы мои дети – но если на вас есть порок, то вот этот порог не дает уже возможность мне быть вашим защитником, вашей защитой. Он не может вот эти лучи смерти. Господь есть Бог солнца. Но если это солнце светит и нету вот этой непорочности, то эти лучи будут убивать. Непорочность должна преломлять лучи гнева в лучи благодати. Конечно же, согласно Писанию, это состояние для детей Божьих можно поправить и прийти в первоначальное состояние, если человек признает свою вину и прекратит судить и разглагольствовать о том, что не находится под его ответственностью, то он будет помилован. Давайте прочтем в одной церкви Лаодикийской такое было слово, и здесь четко описывается, что эта церковь была в состоянии вот такой паршивой овцы или скоростой, или уродливой. То есть Бог ее рассматривал уродливой, скоростой. И в том виде, в котором она была, Бог не мог на нее смотреть и не мог с ней иметь каких-то отношений. Но она-то о себе думала, вот все эти паршивые овцы с коростой, все они себе думают, что они не весь что-то из себя представляют. Это хорошо видно вот в этом откровении. Глава 3, 14-22. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши», то есть служителю Лаодикийской церкви, «так говорит Аминь». То есть одно из имен Бога «так говорит Аминь». Слово «Аминь» означает, то есть «истинный верный». То есть, ну, несколько. И здесь вот потом говорится, так говорит Аминь, и потом говорится, что включается в это имя. Свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Вы понимаете, когда люди заканчивают словом «Аминь» обыкновенную речь. Я как-то говорил с одним братом по телефону, и просто мы говорили об обыкновенных вещах, он в конце говорит «Аминь». Ну, видимо, ждет, что я ему тоже скажу «Аминь». Я растерялся и молчу. И думаю, подожди, при чем здесь «Аминь»? При чем здесь имя Бога в суе повторять или приносить? Потому что «Аминь» – это свидетель верный и истинный начало создания Божия. Здесь, то есть, толкуется это имя, то есть, значение, заложенное в имени Бога «Аминь», свидетель верный и истинный начало создания Божия. И именно благодаря вот этому «Аминь», то есть, своим именем, Бог говорит, я знаю твои дела. Он выступает под именем Аминь и говорит с позиции Аминь с Лаодикийской церковью, я знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, «Войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мною». «Побеждающему». То есть, вот если человек покается, Бог будет рассматривать его побеждающим. «Дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». То есть, обратите внимание, это слово идет к паршивым, уродливым, овцам с коростой или несоразмерными членами для того, чтобы их... Потому что в буквальном смысле такие овцы не приносились на жертвенник. Но Бог рассматривает и показывает, что все это можно поправить. Итак, давайте рассмотрим теплого человека. Теплый человек – это человек, который не умер для греха и который не живет Богом. Если бы ты был холоден, быть холодным означает быть мертвым для греха. Быть горячим означает быть живым для Бога. Так как ты не холоден и не горяч. То есть, он и Богом не живет, и не поймешь. То есть, он не холоден, и для греха не умер, и Богом не живет. А вот такое состояние. Бог говорит, мне такие теплые не нужны. Это и есть, то есть, овцы или козы с пороком. Поэтому... Чтобы понять эту мысль, я хотел бы рассмотреть теплого человека в предмете вола или овцы, имеющий на себе какой-либо порок, но только не на ком-то и не в ком-то, а чтобы проверить самого себя, в каких я с Богом отношениях, нет ли у меня чего-либо подобного. Когда я эти вещи говорю или когда я о них размышляю, я в первую очередь применяю их к себе. Поэтому я прошу не принимать оскорбление какого-то, что я преследую какую-то цель. Слово Божие всегда говорит в первую очередь, начиная, когда оно говорит в первую очередь к тем, которые стоят у Бога и отвечают за кого-то. Вот смотрите, такое место Писания, где раскрывается, вот что такое порок. Левитам 22, 17-25. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым». Обратили внимание? «Вначале объяви Аарону и сынам его». То есть это слово относится, чтобы не быть вот таким паршивым или скоростой, во-первых, Аарону, во-вторых, сынам его, и только потом и всем сынам Израилевым. «И скажи им, если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому или по усердию приносит жертву свою, которую приносят Господу во всесожжение, то, чтобы сим приобрести благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужского пола из крупного скота, из овец и из коз. Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. И если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого. Таких не приносите Господу и в жертву не давайте их на жертвенник Господних. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими, животных, у которых раздавлены ятра, разбиты, оторваны или вырезаны, не приносите Господу и в земле вашей не делайте его. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них, не приобретут они вам благоволение». В этом месте Писания Святой Дух прекрасно раскрывает, что непорочный человек не имеет, и чего он не может иметь, или же какое молитвенное приношение Писание называет порочным. Это когда это молитвенное приношение слепое, поврежденное, уродливое, больное, коростовое, паршивое, с несоразмерными членами и с поврежденными ятрами. 8 вариантов здесь показывает, то есть какие разночтения. Наличие любого из этих пороков обращает нашу молитву в мерзость пред Богом, а также выводит нас из претендентов на наследие, уготованное Богом на небесах для непорочных. Итак, давайте обратимся к первому пороку – слепое. Жертва всегда связана с приносящим жертву, это одно и то же. Какова жертва, таков и приносящий, либо каков приносящий, такова и жертва. Слепые – это люди, задействующие свою голову там, где надлежит задействовать свое сердце, или пытающиеся осилить своим разумом то, что необходимо постигать своим сердцем, и пытающиеся давать оценку тому, что не находится под их ответственностью. Пытаются брать на себя ответственность за то, что Бог на них не возлагал. Матфея 15, 10, 14. «И призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики его, приступив, сказали ему, знаешь ли, что фарисеи, услышав это слово, соблазнились». Они пришли в негодование, они соблазнились, они обиделись. «Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не отец мой насадил, искоренится, оставьте их. Они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Обратите внимание, то есть безнадежное состояние для слепого человека. То есть они, здесь говорится, что слепые искоренятся. что если есть слепота вот такого рода духовная, как вот там, то не искоренятся. Либо этот слепой должен взять мазь, которую Бог предлагает. Я предлагаю тебе мазь, ты думаешь, что ты видишь, на самом деле ты слеп. Я предлагаю тебе мазь, чтобы помазать глазную мазью глаза твои, чтобы ты мог видеть. Имеется в виду, разумеется, очи нашего сердца. Когда человек начинает делать головой то, что надо делать сердцем, он слепнет внутри себя. И поэтому здесь говорится, тогда вожди слепые, за ними зрячие не пойдут. За слепцами пойдут только слепцы, и оба упадут в яму. Поэтому ходить в непорочности означает сработать своим умом с умом Христовым. То есть здесь четко определяется, кто такие были слепые. То есть это были фарисеи. То есть люди весьма религиозные, очень хорошо знали Писание, и которые вели за собой народ, влияли на народ. Притом они могли настолько повлиять на народ, что убедили народ просить, чтобы Пилат предал им Христа на распятие. Того Христа, которого они поначалу чтили, за которым они бегали толпами, через которого они получали исцеление, который кормил их тысячами. Посмотрите, как можно быстро убедить этот народ. И они тут же обратились и стали кричать: «Распни его!» Скажите, что будет после этого? Вот как посмотрит отец, когда он послал в притче возлюбленного сына, они взяли его, убили. Они и до этого убивали пророков, которых он посылал. Они убивали их, объявляя их лжепророками. И теперь убили сына. То есть причина – вот слепые вожди, и за ними пойдут слепые. Христос сказал: не переживайте, оставьте их в покое. То есть, когда они сказали: Господи, ну, это же овцы. Христос сказал об этих овцах, потому что это были паршивые, то есть или слепые, или уродливые. В данном случае о слепых овцах, которые были поражены слепотой, а это были овцы, это был народ Божий. Он сказал: не переживайте за слепых. Он сказал, что это растение Бог не насаждает слепых овец, хотя оно и овца, хотя оно считается чистым животным, но, будучи слепой, она не может приноситься. Я не могу такое принимать из рук ваших. Для меня это мерзость. Такие будут искоренены. Здесь говорится о том, что человек, имеющий на себе порок духовной слепоты, будет искоренен. И Христос сказал своим ученикам: оставьте их. Не надо переживать, не надо по них справлять тризну или панихиду, потому что они слепые. Причина – они захотели, они выбрали такой образ жизни. Если бы они были не виноваты, разве Господь сказал бы: не отец мой насадил искорниться? Нет, конечно, потому что Бог любит людей, тем более своих овец, свой народ. Ведь Он вывел сколько людей, потом неверовавших погубил, вот этих, которые не обладали непорочностью. Поэтому ходить в непорочности означает сработать своим умом с умом Христовым, видеть, понимать. Далее следующий порок, который является пороком, и что является мерзостью пред Богом, когда мы приходим с таким пороком к Богу, или когда наша молитва обладает таким пороком, это порок поврежденности. Никакой овцы или козы или тельца поврежденного не приноси на жертвенник. Это мерзость пред Господом Богом твоим. Ты не приобретешь благоволение, это не угодно мне. Определение порока поврежденности выражается в уклонении своего ума и своей позиции от простоты во Христе. Давайте прочтем Писание 2 Коринфянам 11:3. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и вы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Не должна быть поврежденной. Здесь говорится, чтобы вы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Когда я посмотрел, что такое простота, там написано: это прямота, согласно словарю Стронга, искренность, честность, прямодушие, безыскусственность, щедрость, радушие. Поэтому ходить в непорочности означает не посягать на святыню Господню, как это сделала в свое время Ева. Вы знаете, как Ева уклонилась от простоты во Христе. Здесь же говорится, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Есть вещи, которые принадлежат Богу. То есть Ева протянула свою руку на то, что принадлежит Богу. Ее обманули. И Павел говорит, у меня есть страх, чтобы вы не сделали так, как поступила Ева, то, чтобы ваши умы не повредились. Потому что такой поврежденный ум, который вдруг начинает бросать против святыни Господней какие-то тени. Ведь поймите, недавно одного молодого человека спросили, а как ты думаешь, а зачем десятины? Он говорит, чтобы церковь содержать. Нет, десятины не для того, чтобы церковь содержать, а для того, чтобы Бога почитать. Бога почитать. Это святыня Господня. Вы что думаете, Бог не может содержать свою церковь без десятин? Прекрасно может. Его земля, он может делать все. Десятины для этого как раз и не были даны. Они даны для того, чтобы дети Божии, принося десятины, этим самым почитали Бога, признавали Его власть и выражали свою любовь. Это не для того, чтобы что-то, а чтобы почтить Бога. И вот здесь уже люди не имеют этой позиции простоты. Либо они начинают судить, ведь десятины – это святыня Господня, к ней нельзя прикасаться, нельзя исследовать. Человек ее приносит Богу. У Бога есть человек в каждой церкви один, а не группа людей, которая отвечает за эти финансы. Бог отдает это лицу, то есть которого Бог ставит над этим, и Он отдает в его распоряжение. И когда люди начинают исследовать и называют вдруг вот эту святыню финансовая политика, мало того, говорят, о, на десятину надо жить, то есть, надо Богу давать 90%, а на десятину надо жить. Вы представляете, что человек пытается занять место Бога? Это опасно. Вот здесь говорит, Павел говорит, я боюсь. Вот это называется поврежденный ум. Уже ум поврежден. То есть ни такой человек, ни такая молитва не могут приняты Богом. Это мерзость пред Богом. Неважно, будет это у меня, будет это у кого-то. Я сейчас не преследую что-либо, я защищаю интересы Господа, интересы истины, чтобы показать, что такое порок, что человек надеется, что он будет иметь Царство Божие, в то время как он уже его потерял, он уже его не может иметь. Ему надо восстановиться. Говоря это, я намеренно вначале прочитал послание к Лаодикийской церкви, что, оказывается, для таких людей есть выход, надо покаяться. Есть выход, я тебе предлагаю глазную мазь, я тебе предлагаю мою одежду, ты наг, это ты только думаешь, твой ум поврежден, а ты думаешь, что Бог повредил ум у церкви, это у тебя ум поврежден. Далее, следующий порок определяется уродливостью. Определение порока уродливости – это деформация какого-либо члена или части тела, которая выражается в отсутствии мира в сердце. Давайте прочтем такое место Писания Иакова 3:14-18. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». В оригинале вот это слово «неустройство» и «все худое» говорит «все уродливое». То есть уродливое, когда человек то есть пользуется другой, он имеет в сердце горькую зависть, сварливость, он говорит, ты не надо хвалиться что, и лгать на истину, ты начинаешь что-то выдавать свое. Это не есть мудрость, нисходящая свыше. Земная и душевная, и бесовская мудрость, где зависть и сварливость. Это как раз и есть уродливость. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна. Вот ну, не будет мирный, чистый и скромный человек поливать грязью церковь или своих родителей. Послушливо, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастно и нелицемерно. Поэтому плод правды в мире сеется у тех, которые хранят этот мир, о котором Христос сказал, «Я даю вам мир, который никто не может вам дать, и этот мир никто не может нарушить». мир с Богом. Поэтому ходить в непорочности означает следовать за миром, обладать миром во взаимоотношениях с Богом. Человек, не обладающий миром внутри себя, с Богом, обладает пороком уродливости. Если у вас есть мир в сердце, то этот мир не может нарушить никто и ничто. Вы не будете настолько падать от кого-то или от чего-то, если мир с Богом есть. Вы знаете, когда что-то случается такое, какое-то потрясение, я сразу рассматриваю мои отношения с Богом, в каком они состоянии. Если я вижу все нормально, я начинаю его благодарить, прижиматься к нему, и у меня такой тихий мир, спокойный. То есть, но помимо этого начинает вдруг подниматься отвага защитить Божьи интересы. Но мир сохраняется. Нет вот этой сварливости, то есть вот нет такой вот, чего люди теряют. Они теряют мир в сердце. Писание говорит, Бог смотрит на человека, у которого нет мира, как на урода. И на его приношение, каким бы оно ни было уродливое, мерзость это для него, он не может принимать такую молитву, он не может принимать такое пение, бесполезно. Мы что-то должны сделать. То есть, если Аарон защитил, это говорит о том, чтобы защитить, чтобы мы стали благоуханием для Господа. Нам нужно избавиться от этого через покаяние. Не относить, что это к кому, или почему вы говорите это ко мне. Я прочитал вначале, здесь было сказано, скажи Аарону и сынам его, и всему народу. Это мне в первую очередь. И я отношу к себе и наблюдаю за собою. Нечистые мысли, мысли свиньи приходят ко мне так же, как ко всем. Мысли овцы, то есть за них надо бороться. Дьявол будет пытаться забрать их, как пытался забирать, когда приходил лев или медведь, чтобы забрать овцу, которую я пасу, говорит Давид. Это были овцы его отца. Он пас овец своего отца. Люди не хотят пасти овец отца. Учителя, видите ли, у них есть свое собственное мнение и своя голова. А Давид пас овец отца своего. И когда приходил лев или медведь, что он делал? Он говорит, я прогонял его. А если он нападал на овцу, я, говорит, брал его за космы, убивал и вырывал у него эту овцу. Он боролся за эти мысли. Поэтому, разумеется, нечистые мысли приходят ко всем. И не надо думать, что это кому-то. Я лично отношу это в первую очередь себе. Скажи Аарону и сынам его, и всему народу. Если кто захочет принести жертву, то она должна быть без порока. А если на ней будет вот такой-такой порок, то это мерзость предо мною. Далее следующий порок – это больное животное. Что имелось в виду под больным животным? Больное, болезнь. Если вы посмотрите, что такое само слово «болезнь», это воспаление, причиняющее боль. Больное – это обиженное, не могущее прощать. Обида – это боль, страдание. Человек не может избавиться от нее. Ну за что? Ну почему? Ну как это она могла сделать? Ну почему это он сделал? Ну что я такое сделал ему? И вот эта вот боль такая. И вот когда человек с такой болью приходит к Богу, Бог говорит, мерзость предо мною, такая молитва. Вначале прости, а иначе со мной разговаривать не сможешь. Матфея 6:15. «Если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваши». Страшно. Мы говорим, ну как можно простить? Ну как можно простить такое коварство? Как можно такое предательство простить? Все можно простить. Когда мне говорится простить, то речь не идет о моих эмоциях. Речь идет о моем согласии, о моем разуме и о моей воле. Я разумным волевым решением приказываю себе молчать, плоть. Бог сказал простить, и я повинуюсь. Я становлюсь на колени и, превозмогая рану, боль в сердце, говорю, Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, я хочу проявить послушание Твоему Слову. Несмотря на то, что мне больно и горько, я прощаю личное оскорбление. Исцели мою рану. И я молюсь, начинаю благодарить Бога и просить исцеления. И вы знаете, оно приходит. Бывает оно многоуровневое, как будто бы пришло, потом напомнили что-то, сказали какое-то слово, и опять боль заволокла все. И опять нужно становиться, и опять подниматься, пока не пройдет полная победа. То есть мы уже с вами говорили, это не значит, что этот человек будет прощен Богом. Речь идет о нас с вами. Наша обида, наша боль не дает Богу вмешаться в жизнь палача, чтобы осудить его, потому что наша боль судит. Бог сказал: «Не мстите за себя, возлюбленные, дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение я воздам, говорит Господь, касающийся вас касается зеницы ока моего». Поймите, то, что вы чувствуете, отец чувствует в несколько раз острее и больнее. Ваша боль гораздо сильнее и острее ранит отца. Представьте себе, когда вашего ребенка на ваших глазах унизили, оскорбили, плюнули ему в лицо или ударили его, он упал, разбился. Что вы будете чувствовать? Да вы пойдете и разорвете обидчика вашего ребенка. Если вы будете знать, что его присудили на смерть, и если у вас будет возможность заменить и сказать: вы можете заменить, вы можете умереть. Обыкновенные, даже неверующие родители, многие скажут: я пойду. Я встретился с одним человеком, когда сидел мой отец, приходил на свидание к нему, нас привозили из детдома. И там попался один мужчина рядом с ним. Его сын, ехали они вместе на машине, сын был за рулем. И сын нечаянно, неумышленно сбивает человека насмерть. Отец берет на себя вину. Он говорит: это я был за рулем. Он говорит: он еще молодой, он поломается. Жизнь будет испорчена. А я смогу устоять. Человек неверующий, но сердце отца. Ему дали 6 лет. Сын приходит к нему на свидание. Сын живет нормальной жизнью, женился, а отец говорит: а я не поломался. Вот это то, что я здесь сижу за сына, дало мне возможность не поломаться, не пойти в наркотик, не стать чехвиристом, не стать вот этим. И он говорит: главное – сохранить свою речь. Я с ним говорил, я удивился. Сохранить речь. Я беседовал с братьями, которые сидели по 5-6 лет за отказ от присяги, и они говорят: когда мы вышли, нас начинали: о, такие духовные, они, говорит, не знали, что мы хуже, чем кто, мы полностью опустошились. Мы не могли говорить нормальной речи, у нас был жаргон. Нам надо было избавляться, нам надо было заново восстанавливаться, а нас чуть ли не в пасторы церкви пытались тут же выдвигать. То есть вот что происходит, когда человек делает это что-то за другого. Я посмотрел на этого неверующего человека и думаю: вот посмотри, прощение. Он решил за сына своего отстоять. Поэтому Бог говорит: я могу вам помочь, я рассужу, я сам буду судиться с этим человеком, который вас оскорбил. Я рассужу между овцою и овцою. Буйную, разжиревшую накажу, буду пасти их по правде. Но надо, чтобы овцы, не были больными, чтобы овца могла простить. Когда мы прощаем, Бог уже не смотрит и не говорит: ты больной, потому что у тебя есть рана. После того, когда ты разумное и волевое решение сделала или сделал, начинаешь прощать личное оскорбление, то после этого Бог не рассматривает тебя больным, и Он рассматривает это как непорочность. Поэтому ходить в непорочности означает уметь прощать личные оскорбления, личные обиды. Все мы периодически подвергаемся личным оскорблениям и обидам от наших мужей, от наших жен, от наших родителей, от наших детей, от наших менеджеров, от полицейских на дорогах, просто от человека, от брата, от сестры. Притом зачастую во многих случаях эти люди ранят нас и обижают нас, не имея намерения ранить и обидеть. И нам нужно прощать как в одном, так и в другом случае, для того, чтобы наша молитва могла приходить к Господу, чтобы непорочность могла быть щитом, чтобы не заболеть. Люди, которые имеют боль вот такую, они быстро заболевают. Когда я читал отчеты медиков, которые вообще по отношению к Богу ничего не говорят, они говорят: вы знаете, вам невыгодно обижаться. Обижающийся человек, у него быстро ослабляется иммунная система. Иммунитет человека не способен во время его обиды, он не способен бороться с вирусами, бактериями и теми наследственными болезнями. Человек начинает быстро угасать. У него появляется язва желудка, начинает открываться раковые заболевания, и люди умирают. Медики говорят, что очень много людей умирают от обиды. Они лежат и гаснут, у них горечь, и они умирают от обиды и в обиде. Люди, которые умерли в обиде, они идут в бездну, хотя они и овцы. Потому что такая овца, больная, она не будет принята в небеса. Люди должны научиться прощать. Не только научиться, а просто это приказ. Это приказ. И это волевое и разумное решение, поэтому это могут делать все. Бог бы никогда не говорил нам делать то, чего мы не сможем сделать. Давайте перейдем дальше. Следующее определение порока в коростовом животном. Что такое короста? Короста, если вы возьмете, откроете медицинский словарь, это гнойные струпья на коже, обычно при чесотке. Определение порока коросты выражается в преисполнении и суждениями нечестивых. То есть короста – это когда человек преисполнен суждениями нечестивых. Я сейчас прочитаю одно место Писания, Иова 36, 15, 17, как Бог исцелял Иова. То есть здесь говорится, «Он спасает бедного от беды его, и в угнетении открывает ухо его». То есть, когда бедного человека оскорбляют и обижают, когда его угнетают, Бог открывает его ухо. Далее он говорит, «И тебя вывел бы он на просторы из тесноты, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком, но ты преисполнен суждениями нечестивых, суждения и осуждения близки». Вновь и вновь напомню, это очень сильное место Писания, здесь заключен очень сильный принцип. Если человек приносит Богу десятины и приношения, то есть сверхдесятины, чтит Господа, но в то же время имеет вот эту коросту, то есть которая выражается в том, что он начинает судить о том, о чем не имеет права судить. То есть давайте снова я напомню, что такое суждение нечестивых. Чем оно отличается от суждения праведного? Нечестивый судит о всем, о всех вещах, о всех людях, о всех делах. Что бы ни услышал, он считает просто своей обязанностью сказать свою оценку на то, что сказал президент, на то, что сказал губернатор, на то, что сказал другой человек. То есть на все они дают свою оценку, свои комментарии. Потом, когда они дают эти оценки, они исходят либо из своего опыта, либо из опыта какого-то комментатора. Они уже слышали, как дали. Вот это потому и потому. И они поддерживают, что-то им понравилось, и они говорят, это потому и потому. Когда праведные дают свою оценку, они дают ее только в границах, в тех границах, за которые они несут ответственность. Они могут дать оценку за людей, за которых они несут ответственность. Если эти люди находятся вне границ их ответственности, они за них не отвечают, Бог не возлагал на них эту ответственность, то, значит, что делает праведник? Он просто говорит, это не мое дело. Зачем мне брать, зачем я буду себя нагружать тем, что не мое? Мне хватит моего. Далее, когда праведники судят, они не исходят из опыта, или они исходят из Слова Божия, если не понимают ответа, они ждут откровения от Бога. Они не приносят или не делают что-то. Вот Моисей не знал, что делать с человеком, который субботу нарушил. Он просто пошел к Богу и сказал, «Господи, я не знаю, что делать». И Бог сказал ему, «Убить этого человека». Тогда Моисей уже знал, что делать. Так и здесь, когда мы призваны судить и не знаем, как, правильно, как это будет по Писанию правильно. Мы должны молиться, и Бог откроет нам через Писание, как произнести суд, то есть какой суд на тех, кто находится под вашей ответственностью. То есть суд должен быть справедливым, праведным, но только в границах. Вот это вот этим и отличается суждение праведных от суждения нечестивых. Поэтому это и есть короста. Поэтому ходить в непорочности означает присуждение о ком-то или о чем-то, быть преисполненным суждением праведных, а не суждением нечестивых. Не надо брать на себя ответственность за то, за что Бог на вас не возлагал. Далее, определение порока в паршивом животном. Паршивость – это инфекционная кожная болезнь, при которой на коже обычно под волосами появляются гнойные шелудивые струпья, которые шелушатся и отпадают от кожи. В этих струпьях и в этой шелухе сохраняется и передается инфекция или зараза. А посему как животных, так и людей, обладающих паршивостью, следует избегать, и их надо изолировать. Как любого инфекционного больного, вот говорит, это инфекционная больница. То есть там изолируют, потому что эта инфекция передается либо воздушно-капельным путем, либо соприкасаясь с ними, либо вот это шелушится от них, и он где-то посидит, а это почти незаметная шелуха. Вы пришли, сели, и вы заболели этим же. И вы этим же заболели. Я как-то вам рассказывал один случай. У нас была одна сестра, она есть, никуда не делась. И она сильно осуждала всех сестер, все время критиковала то за короткие юбки, то за слишком откровенное декольте. И она все время возмущалась, она писала мне записки, она подходила к этим сестрам, кричала на них, ругала их, как вам не стыдно, вот, и так далее. И я много раз ее вызывал и говорил ей, что так нельзя, ты не должна этим заниматься. Но почему я об этом рассказываю? Однажды одна молодая сестра села рядом с ней, просто рядом с ней. Они не разговаривали, она посидела с ней, но когда она с ней посидела, потом она говорит... Говорит, вы знаете, что со мной случилось? Я только в конце собрания, говорит, поймала себя на том, что всех входящих и выходящих людей я смотрю по-другому, я на них по-другому смотрю, я снимаю с них мерку. То есть они заходят, я уже смотрю длину юбки, в чем одет, какое декольте и так далее. То есть только потому, что она посидела рядом, не разговаривая. Почему Павел говорил, гнушайтесь даже одеждой, это инфекционная болезнь. Потому что если человек, называясь братом, остается в грехе, вот эта вот паршивость, потому что паршивость как раз и выражается во лжи, в превращении истины, в предположениях, наговорах и критике. Человек выдумывает, человеку кажется. Он выдумывает, ему кажется это, он в это верит и потом убеждает других. Вот я говорил вам как-то, подходит ко мне одна сестра, извините, говорит, пожалуйста, за нескромный вопрос, это правда, что у вас зубы на колесах? Я думаю, как зубы могут быть на колесах? Ну, не знаю, говорят, что у вас зубы на колесах. И вот в такие вещи как-то верят. У меня, говорю, свои зубы, видите, даже кривые некоторые из них. На каких колесах они могут быть? Да и хоть какие зубы будут вставные, тоже ж не на колесах, а, наверное, на какой-то челюсти искусственной будут. Но не на колесах же. То есть люди верят непонятно во что. Им легко верить. Чем больше ложь, тем легче верить. Поэтому притча... 12.22 говорится, «Мерзость пред Господом уста лживы, а говорящую истину благоугодно ему». Обратите внимание, когда человек говорит ложь, а потом начинает молиться Богу, это уста лживы. Бог не принимает. Я встречал людей, которые с такой легкостью лгут, но боятся в блуд впасть. Они не пьют, они в блуд не впадают, но они лгут. Они конкретно... И потом верят в свою ложь. Добавляют, наговаривают... И они не будут иметь мира в сердце, потому что это паршивость перед Богом. Бог не может принимать молитву от такого человека. Нам надо очистить свои уста. Вы знаете, что случилось с пророком Исаией, когда он пришел к Богу? У него был элемент паршивости. Потому что, когда Господь подошел к нему, он закричал, «Горе мне, я погиб! Я живу среди людей с нечистыми устами, у меня нечистые уста». Он заразился от них паршивостью. Уста нечистые были. Тогда, говорит, один из херемеев полетел, взял огонь жертвенника и прижег ему. И сказал, вот Господь очистил теперь твои уста. Нам нужен вот этот огонь, чтобы выжечь вот это все. Чтобы мы не передавали худой молвы друг другу, да притом друг о друге. Ну ладно бы о бесах. Нет, о детях Божиих. О своих братьях, о своих сестрах, верим в какие-то небылицы, передаем это, соблазняемся, падаем, заражаем других. Здесь Писание говорит, это мерзость. Поэтому ходить в непорочности означает говорить истину друг другу, снисходить друг к другу миролюбно, судить у своих ворот. Захарий 8:16. Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу поистине и миролюбно судите у ворот ваших. То есть преследуйте мир. Не пытайтесь поссорить людей. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Когда вы что-то передаете, посмотрите, вот эта передача, вот эту весть, которую вы сейчас передали, она к миру будет служить или к разрыву? Что будет? Подумайте об этом, прежде чем что-то делать. А то потом мы передали, а потом приходим и думаем, почему какая-то пустота в сердце? Почему Бог не слышит меня? Но это, когда такое, это слава Богу. То есть человек начинает задумываться. А плохо, когда он, как тот Владикии, наделал, натворил, он уже не чувствует, что там ничего нет. У него горит какой-то ложный огонь, у него какие-то откровения приходят при наличии того, что он паршивый. Разносит худую молву, критикует, ложь говорит, то есть прибавляет, добавляет, слушает, и все у него нормально. Это говорится о том, что он уже полностью ослеп. Но здесь вот паршивость таким образом выражается. Давайте перейдем дальше. Определение порока в несоразмерных членах. Ну, вы знаете, что такое несоразмерность? Это когда одни, то есть часть тела, бывает, допустим, туловище длинное, а ноги короткие. Или когда одна рука длиннее другой. То есть, или когда голова слишком большая, то есть несоразмерность на теле. Вот такие бывают животные. Поэтому что такое несоразмерность, если его перевести в наши отношения? Это предвзятое отношение друг к другу, когда мы завышаем или занижаем оценку в зависимости от нашей к человеку симпатии либо антипатии. Если нам человек нравится, мы говорим 2 плюс 2 – 5. Если он нам не нравится, 2 плюс 2, мы говорим 3. Да что вы в нем нашли? Да что вы в ней нашли? Да ничего в ней особенного нету. Когда говорит, ой, да ничего нету. А когда там ничего нету, нам нравится. Мы говорим, да вы что? Да, нет, нет, вы только послушайте, вы только посмотрите. Вот что сказал апостол Иаков по этому поводу. 2:1-4. Не все сегодня апостола Иакова воспринимают. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, Господа нашего славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там или садись здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» А посему ходить в непорочности означает иметь веру в Иисуса Христа, невзирая на лица. Или же, согласно притчам, иметь правильные весы. Притча 11:1. Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему. То есть, если 2 плюс 2, значит, говорите 4, а не 5 и не 3. И следующее определение порока в поврежденных ятрах, последнее. Поврежденные ятра – это неспособность выполнять функции осеменения, воспроизведения плода. А посему определение порока в поврежденных ятрах – это выражение неверия или отсутствие семени веры в сердце. Вы знаете, когда человек от веры говорит, то есть исповедует веру сердца, то вот эта вера является семенем. Если нету этой веры, то значит, здесь Писание образно, то есть говорит вот в животных, значит, мужского пола, если у него вырезаны, повреждены, разбиты, раздавлены ятра, не принимать, это мерзость предо мной, такое животное не может приноситься. Поэтому вот что говорит об этом пророк Исаия, и Иисус это высказал, пророчество Исаии, это написано в Матфея 15:7-9, «Лицемеры». «Хорошо пророчествовала вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии, устами своими чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня учением и заповедям человеческим». Поэтому из всего этого следует, что молитва, в которой человек приближается к Богу только своими устами, в то время как его сердце находится не с Богом, это мерзость пред Богом, это животное с поврежденными ятрами. Притча 15:8. жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна Ему. А посему ходить в непорочности означает обладать способностью исповедовать веру сердца своими устами. Наше время вышло, и мы сейчас встанем и споем песню. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».